Давайте на минуту вообразим крайне мрачную картину.
Так, давайте.
Ну вот первый век нашей эры. Римская тюрьма. Человек сидит в цепях, вполне возможно, ожидая смертного приговора. У него есть драгоценный кусок пергамента, чтобы написать письмо своим последователям, людям, которым, ну, отчаянно нуждаются в его руководстве.
Угу. Ставки максимально высокие.
Да. Казалось бы, о чем писать в такой момент? О великих космических тайнах, о скором конце света, может, о сложнейших теологических догматах.
Логично было бы предположить именно это.
Но вместо этого апостол Павел решает посвятить внушительную часть своего послания, то есть, простите, посвятить эту часть обычному курьеру. Человеку, который принес ему передачу и подхватил тяжелую лихорадку по дороге.
Да, звучит как-то даже обыденно на фоне всего остального.
Вот именно. И нашему сегодняшнему детальному разбору предстоит выяснить, почему это вообще имеет значение. Мы погружаемся в лекцию доктора Мэтью Си Хармана, посвященную посланию к филиппийцам, конкретно второй главе.
С 19 по 30 стих, если быть точным.
Точно. В центре внимания концепция христоподобного мышления. Но, знаете, наша цель сегодня – это не просто догматика ради догматики.
Ага.
Мы хотим увидеть, как самая абстрактная теология обретает плоть и кровь прямо, ну, в грязи реальной жизни. Через призму двух совершенно разных людей – Тимофея и Эпафродита. Итак, давайте разберем это по полочкам. Это история о людях, которые продирались через страх, болезни и предательство, чтобы доказать одну простую вещь.
Какую же?
Любая идея мертва, пока кто-то не начнет жить ею каждый день.
Мау, отлично сказано. И что здесь действительно увлекательно, так это риторическая механика самого текста. Доктор Харман обращает внимание на то, что происходит буквально за пару абзацев до этого курьера.
Угу, в начале второй главы.
Да-да. Там содержится один из самых возвышенных гимнов во всем Новом Завете. Это такое грандиозное, космическое описание того, как Христос отказался от божественных привилегий.
Масштаб просто невероятный.
100%. И сразу после этих поистине космических масштабов фокус резко сужается. До уровня повседневной рутины.
Прям резкий переход.
Да. И это преднамеренный контраст. Невозможно построить крепкое сообщество только на абстрактных гимнах. Людям нужны осязаемые чертежи, ну, воплощенные в тех, с кем они могут разделить трапезу.
Осязаемые чертежи, мне нравится эта мысль. И прежде чем на сцене появляется первый из этих живых чертежей, нам нужно почувствовать атмосферу момента.
Контекст всегда важен.
Безусловно. В стихах с 12 по 18 звучит очень жесткий призыв избегать ропота. И там проводится прямая историческая параллель с Израилем в пустыне. Ну, поколением, которое видело чудеса, но не переставало жаловаться.
Да, они постоянно были недовольны условиями.
Ага. И на фоне этого ропщущего большинства появляется Тимофей. Человек, который, согласно анализу Хармана, представляет собой абсолютную аномалию.
В чё именно?
Ну, он искренне заботится о благе других, в то время как большинство ищет собственные выгоды.
А, точно. Этот контраст там усиливается термином «испытанная надежность».
Звучит как-то по-военному или технически.
Это специфическая метафора из античного мира. Речь не идет о какой-то, знаете, врожденной харизме. Это описывает процесс плавки металла.
Ого!
И нужно пройти через горнило. В послании к римлянам та же самая концепция используется для описания характера. Характера, который рождается исключительно через преодоление страданий.
То есть характер Тимофея – это выкованный в огне клинок. И как именно проходила эта ковка? Через отношения, которые описываются как связь отца и сына.
Да, именно так.
И мы же знаем, что в античности это значило гораздо больше, чем просто, ну, семейные посиделки по выходным. Сыновья становились подмастерьями.
Да-да, они перенимали профессию отцов.
Впитывая каждое движение, каждую привычку.
И в еврейской культуре того времени эта метафора имела еще более глубокий пласт. Если вспомнить такие идиомы, как «сыны противления» или «дети гнева», становится ясно, что слово «сын» обозначает носителя фундаментальной природы того, с кем он связан. Тимофей не просто выучил лекции Павла наизусть.
За 10 лет сложно Бормии выучить.
Верно. Но за те 10 лет, что прошли с момента основания церкви в Филиппах, он стал буквально зеркальным отражением своего наставника, впитал саму ДНК его подхода к служению, к кризисам, ко всему.
Знаете, это заставляет задуматься о том, как мы вообще сегодня передаем опыт. Вот эта древняя модель глубокого слияния наставника и ученика сейчас кажется, ну, почти утраченной.
К сожалению, да.
Единственное, где мы еще видим что-то подобное, это невероятно узкие стрессовые профессиональные сферы.
Что вы имеете в виду?
Ну, возьмите, к примеру, высокую кулинарию.
А, шеф-повары.
Да. Су-шеф годами работает бок о бок с шеф-поваром. Он учится не просто правильно нарезать лук или варить бульон. Этому можно научиться по видеороликам в интернете.
Согласен.
Он учится тому, как шеф-повар мыслит в пятницу вечером, когда в зале полная посадка, на кухне пожар, а три официанта не вышли на смену. Он перенимает инстинкты реакции на хаос.
Отличная аналогия.
Или, скажем, хирургия, где ординатор впитывает спокойствие ведущего хирурга, когда во время операции внезапно открывается кровотечение.
Это невозможно передать через регламенты или инструкции.
Абсолютно невозможно. И глядя на это, я задаюсь вопросом, а не пытаемся ли мы сегодня в наших институтах, ну, заменить это глубокое органичное наставничество суррогатами?
Однозначно пытаемся.
Да. Шестинедельный курс адаптации, пара вебинаров, красивый сертификат, и мы ждем, что человек будет готов к настоящим кризисам. Но разве можно за месяц передать то, что требует десятилетия работы плечом к плечу?
Ну, если связать это с более широким контекстом раннехристианского движения, становится понятно, почему эти суррогаты там бы просто не сработали.
Почему?
У них отсутствовала институциональная база. Вообще. Никаких зданий, официальных программ обучения или юридической защиты. Все держалось исключительно на неформальных, глубоких связях между людьми.
То есть связи были их единственной инфраструктурой.
Вот именно. И доктор Харман подчеркивает огромную ценность такого органичного наставничества. Тимофей получает важнейшую стратегическую миссию отправиться в Филиппы, провести оценку ситуации, подготовить почву для возможного визита Павла. И он получает это именно потому, что прошел через эту десятилетнюю кухню.
Его инстинкты стали инстинктами его учителя.
Совершенно верно.
Но давайте будем честны. Построить такие отношения сегодня невероятно сложно. И дело не только в отсутствии нужных структур или там программ. Почему старшим поколениям так трудно пустить молодых в свою реальную жизнь?
Это хороший вопрос.
Не кроется ли за этим банальный страх? Страх показаться некомпетентным. Ведь если я пускаю кого-то в свою жизнь на правах подмастерья, он неизбежно увидит мои провалы, мои сомнения.
Да, мое раздражение.
Точно. Гораздо безопаснее прочитать блестящую лекцию на час и уйти домой, оставив идеальный образ. Либо это просто диктат времени. В нашей культуре тотальной занятости инвестировать 10 лет в одного человека кажется нерациональной тратой ресурсов.
Знаете, настоящее наставничество – это всегда катастрофически неэффективный процесс с точки зрения тайм-менеджмента.
Интересная мысль.
Оно требует готовности тратить время на чужие ошибки и отказываться от собственного эго. И именно этот отказ от эго подводит нас ко второй совершенно поразительной фигуре в этом разборе.
К Апафродиту.
Да. Тимофей — это, можно сказать, элита. Он протеже, будущий лидер, человек с выдающимся духовным резюме. Но затем фокус смещается на Апафродита. И это совершенно иной профиль.
И вот здесь начинается самое интересное. Апафродит — это не генерал, планирующий стратегии.
Ни в коем случае.
И не перспективный офицер. Он даже не богослов. Это рядовой член общины, которого филиппийцы снарядили, чтобы он доставил финансовую поддержку находящемуся в тюрьме Павлу.
Просто курьер.
Да, но путешествие из Филипп в Рим в первом веке – это не поездка на скоростном поезде.
О, нет, это недели пути.
Это риск нападения разбойников, болезни, изнурительный физический труд. И Апафродит принимает этот удар на себя.
И крайне важно то, какими словами Павел его описывает. В тексте нет снисходительности.
Угу.
нет разделения на великого апостола и мальчика на побегушках. Используются термины «брат», «сотрудник» и «соратник», ну или «товарищ по оружию». Это лексика равных.
То есть они оба в окопах.
Да. И доктор Харман акцентирует внимание на том, что во время этой миссии Эпафродит заболел настолько тяжело, что оказался на грани смерти.
Ужас.
Это прямая реализация той самой концепции послушания до смерти, которая провозглашалась в христологическом гимне ранее.
Знаете, кого он мне напоминает?
Кого же?
Не просто курьера. Давайте представим современную зону боевых действий.
Так.
Есть стратегический штаб, где разрабатываются планы, и есть линия фронта. Так вот, Эпафродит — это водитель грузовика, который под артиллерийским огнем везет припасы и медикаменты на передовую, по разбитой дороге. У него нет никаких званий, о нем не напишут в учебниках истории.
Очень яркий образ.
Но выполняя свою тяжелую грязную работу, он сам получает тяжелейшее ранение. Он буквально истекает кровью ради того, чтобы доставить посылку.
Угу.
И что делает Павел? Он, по сути, берет высшую военную награду, которая обычно достается пятизвездочным генералам, и вешает ее на грудь этому израненному водителю. Но в лекции есть одна деталь, которая просто переворачивает все с ног на голову.
Вы о его психологическом состоянии?
Да. Человек находится в шаге от смерти, в чужом городе, вдали от дома. О чем он должен переживать? Ну, о себе? Логично?
Абсолютно логично.
Но текст говорит, что он испытывал глубочайшую тоску из-за того, что его друзья в Филиппах узнали о его болезни. Его разрывала боль от того, что другие будут за него волноваться.
Вау. Это невероятный уровень эмпатии.
Который граничит с абсурдом для нашего, ну, рационального ума.
Да, это не укладывается в голове. И здесь лекция Хармана уходит в глубокий лингвистический анализ, который открывает истинный масштаб происходящего. Слово, используемое в оригинале для описания этой тоски Эпафродита, это крайне редкий глагол.
Насколько редкий?
В Новом Завете он встречается еще только в одном контексте. Он описывает состояние Иисуса Христа в Гефсиманском саду, в ночь перед распятием, когда тот находился в состоянии глубочайшей экзистенциальной агонии.
Ничего себе! Вот это да! То есть это не просто легкая грусть?
Нет. Нет.
Это сокрушающая, разрывающая внутренности тоска. И она вызвана не страхом собственной смерти, а заботой об эмоциональном благополучии других людей. Это полное самоотречение.
И именно такая радикальная забота спасает от гибели не только Эпафродита. Текст прямо заявляет, что его выздоровление было милостью Бога и по отношению к Павлу.
Да, чтобы не добавить ему печали к печали.
Именно. Павел честно признает, что смерть этого человека добавила бы печаль к печали. В тюрьме, в изоляции, потерять такого друга было бы сокрушительным ударом даже для апостола. И то, что происходит дальше, полностью ломает культурные коды первого века.
А что именно он делает?
Павел отправляет Эпафродита обратно с прямым повелением принять его с великой радостью и почитать таких людей.
И мы должны понимать, насколько странно это звучало для ушей жителей римской колонии.
О, да.
Мы говорим об обществе, которое было просто одержимо статусом, силой и доминированием.
Это поднимает важный вопрос о концепции чести в античности. В греко-римском мире существовала строгая иерархия престижа.
Кто сильнее, тот и прав.
Точно. Честь воздавалась за победы в войнах, за богатство, за политическое влияние, ну, за способность подчинять других своей воле.
А смирение?
Смирение считалось полопано рабов. Болезнь во время выполнения миссии могла быть воспринята как знак слабости или неблагосклонности богов, или просто как провал задания.
Угу. А здесь предлагается воздать высшие почести человеку, чьим главным достижением стала уязвимость, готовность рисковать собой и выполнять черновую работу на грани смерти. Павел берет римскую пирамиду ценностей и переворачивает ее вершины вниз.
Угу. Очень метко. И знаете, доктор Харман связывает эту историю с еще одним крайне интересным концептом, который он называет «ловушкой гиперсуверенности».
Звучит как сложный теологический термин.
Звучит сложно, но на самом деле это очень практичная вещь. Суть ловушки вот в чем. Если Бог абсолютно всемогущ, суверенен и контролирует каждую деталь Вселенной, то зачем ему вообще нужны люди?
Логичный вопрос.
Зачем эти риски, курьеры, болезни? Он ведь может просто сделать все сам.
Зачем вообще напрягаться?
Просто сидеть, сложа руки?
Да, это классическая ошибка фатализма, которая маскируется под благочестие. Но лекция Хармана методично разрушает эту иллюзию.
И Эпафродит живое тому доказательство?
Именно. Тот факт, что он чуть не умер, но в итоге восполнил недостаток служения целой общины, доказывает обратное. Бог намеренно, стратегически, использует ограниченность, таланты и даже болезни обычных людей, чтобы вовлечь их в свой труд.
Ему не нужны только духовные гиганты.
100%. Он использует курьеров, логистов, рядовых помощников, делая их неотъемлемой частью огромного замысла.
Итак, что же все это значит для нас, людей, живущих в совершенно другую эпоху? Слушая этот разбор, я постоянно возвращалась к идее целостности, о которой говорит лектор.
Угу. Целостность жизни.
Да, сегодня мы привыкли дробить нашу жизнь на аккуратные, изолированные секторы. Вот игнорный сектор карьеры.
Да-да.
Вот сектор семьи. Вот здесь хобби и саморазвитие. И где-то сбоку, строго по расписанию, сектор духовности или религии. Но если наша идентичность настолько фрагментирована, способны ли мы в принципе на тот уровень радикального вовлечения, который продемонстрировал Эпафродит?
Вряд ли.
Ведь чтобы поставить миссию выше собственного комфорта и здоровья, вера не может быть просто, куском пирога. Она должна быть самим тестом, из которого этот пирог испечен.
Отличная метафора про тесто.
Спасибо. Если мы продолжаем жить в парадигме строгого разделения на священное и светское, мы навсегда останемся потребителями концепций, неспособными стать Тимофеем или Эпафродитом.
Согласен. Фрагментация действительно является главной защитной реакцией современного человека. Мы дробим жизнь, чтобы снизить риски, чтобы защитить себя от боли.
Mm-hmm.
Но именно в этой зоне дискомфорта, где стираются границы между личным временем и служением другому человеку, абстрактная теология становится реальностью. Харман блестяще показывает. Без этих живых примеров мы бы обсуждали просто красивую философию.
Угу.
Тимофей дает нам рабочую модель органичного наставничества, того, как передавать испытанный металл характера из поколения в поколение.
А Эпафродит доказывает, что для радикального самопожертвования не нужно быть интеллектуалом или там лидером на трибуне.
Да. Нужно просто быть готовым пойти туда, куда другие не хотят, и сделать то, что другие считают слишком опасным или непрестижным.
Знаете, лекция Хармана не позволяет нам просто закрыть ноутбук и сказать, какая интересная историческая справка. Она заканчивается очень четким призывом к практическому действию.
И это, пожалуй, самое важное.
Это призыв внедрить ту самую контркультурную честь в нашу повседневную жизнь. Предлагается осмотреться вокруг и найти человека, который тихо, без фанфары, аплодисментов, делает тяжелую работу ради других.
Да, таких людей много, просто мы их не замечаем.
Возможно, это кто-то в вашем сообществе, на работе или в семье. И оказать этому человеку реальную, осязаемую честь.
Как это сделать на практике?
Написать вдумчивое письмо, отправить сообщение. Или подойти лично и сказать конкретные слова благодарности. Объяснить, как именно его незаметный труд повлиял на окружающих. И здесь кроется очень тонкий баланс.
В чем он заключается?
Сделать это так, чтобы выразить глубочайшую признательность за ценность человека, не превращая это в лесть, которая просто раздувает эго. Просто дать понять, мы видим твою жертву, и она не напрасна.
Это кажется мелочью, но именно из таких микровзаимодействий и строится культура. Культура, способная противостоять цинизму. Это практическое воплощение того самого сдвига парадигмы, который произошел в первом веке.
Абсолютно. И, подводя черту под нашим сегодняшним глубоким погружением, хочется оставить одну провокационную мысль для самостоятельного осмысления.
Давайте.
Мы начали с идеи о том, что архитектурные чертежи ничего не стоят без реального здания. Доктор Харман убедительно доказывает, что именно живые, ходячие примеры людей вокруг нас определяют то, как мы понимаем сложнейшие мировоззренческие концепции. Мы читаем не только тексты, мы читаем людей.
Сильно сказано.
Так вот, если это действительно так, то чьим именно осязаемым чертежом являемся каждый из нас прямо сейчас?
Какую именно теологию, какие реальные ценности транслируют наши рутинные ежедневные выборы? Как мы реагируем на стресс? Как мы относимся к тем, кто ниже нас по статусу? Как мы распоряжаемся своим временем, когда уверены, что за нами никто не наблюдает? В конце концов, идеальные догматы в голове не имеют никакого значения, если дом нашего характера разваливается при первом же серьезном шторме.
Да, над этим определенно стоит подумать.
Стоит об этом подумать.